Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за Дух Господень, который мы уже имеем в Своем Духе. Отец, на основании Твоего Слова мы верим, что приняв Иисуса своим Господом, своим Спасителем, Дух Святой излился в наш Дух. Мы благодарны Тебе за Дух Божий, который уже пребывает в Духе каждого из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за дары. Благодарны Тебе за способности и возможности. Благодарны Тебе за все оружие Божье. Благодарны Тебе за жизнь вечную. Благодарны Тебе за свободу от рабства проклятий. Мы благодарны Тебе. Мы с благодарением это принимаем в Духе Твоем. Спасибо Тебе, Отец. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя в своей жизни, ставили сопротивление, ставили препятствия, были невнимательны к просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим, помоги каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем, мы верим, что наш Бог силен. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого из нас Духом Святым, Духом премудрости Твоей и откровения. И мы принимаем. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа душевно слепые, да получают свое прозрение. А измученные прямо сейчас, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Духом Твоим прямо сейчас снято всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас расторгнулись узы, и свет великий воссиял в душе каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, и приказываем отставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь каждому из нас служить, проливая свет на всякую тьму, открывая свою мудрость, свои пути, чтобы мы, как дети Божьи, не оставались прежними. И мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Мы верим, что мы будем научены Господом, и мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за Твою мудрость, которая открывается нам Духом Твоим. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за помазание. Благодарны Тебе за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Мы принимаем действие Твоего Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему. Сегодня у нас 20-я встреча. Тема «Спасение души или обновление ума». Я хочу напомнить некоторые основные моменты. Вы помните, а наверняка у вас записано, что начиная с 14-й встречи, мы говорим с вами о том, что находится в мудрости Божьей. Мы говорим с вами о том, что уже находится в мудрости Божией. Так как для обновления ума, а вы знаете, обновление ума не совершается всем, что записано в Библии. Это подобно тому, как вам кто-то скажет, читай Библию. И вы начнете ее читать с Ветхого Завета. Дойдете до книги чисел и попросите Бога о вознесении. А Обновление ума не совершается всем, что записано в Библии. Обновление ума — это целенаправленное действие, о котором говорится в Писании Нового Завета. Делаю ударение Нового Завета. Почему в Писании Нового Завета именно делается ударение на обновление ума? Потому что рождение свыше внесло кардинальное изменение в вашем духе. При этом ваш ум об этом ничего не знает. И если бы не записанное Слово Божье, ваш бы ум тоже вряд ли бы что-то об этом узнал. Поэтому обновление ума, о котором мы с вами говорим, это обновление его мудростью или формирование тех стандартов в нашем уме, которые нам жизненно важны, как новым творением. Мы с вами говорили тоже на прошлой встрече такую удивительную мудрость, Дух Божий отметил, что мы знаем, что из Писания или в целом в Писании можно кое-что увидеть. Увидеть человека. Увидеть человека, каким он был до грехопадения. Мы можем посмотреть, каким он был. Мы можем из Писания увидеть, каким человек стал после греха. После греха, каким он стал, как он жил, что ему было доступно, что ему было недоступно. Мы можем это увидеть из Писания. Также мы с вами из Писания видим, каким человек стал после искупления и рождения свыше. И завершающий момент из Писания мы можем увидеть, каким человек станет, когда наступит совершенное. Заметьте, для нашего ума очень важно знать, где мы. И что нам стало доступно после рождения свыше? Потому что после рождения свыше нас вдруг называют новое творение. И верующие, иногда не вникая в эти слова, им кажется, что новое творение. Что ж такое новое творение? Поймите, вы в глазах Божьих новое творение. А если в глазах Божьих вы новое творение, значит то, что у вас есть, говорит вам о том, что вы новое творение. Это говорит о том, что у вас нет прошлого. Но вам нужно узнать, что у вас есть, исходя из вашего настоящего. И об этом говорит Завет. Поэтому обновление ума, о котором мы говорим, это формирование определенных стандартов. Стандартов мудрости Божией в своем уме. С целью, чтобы мы видели то, что видит Бог, слышали так, как слышит Бог. Чтобы наша жизнь была в русле Его мудрости. Мы с вами отметили уже некоторые очень важные моменты. И я еще раз подчеркиваю, что начиная с 14 встречи, мы с вами говорим о содержимом Божьей мудрости. Да, весь этот семинар, он в большей степени посвящен Божьей мудрости. Божьей мудрости. И вот что я хочу отметить. Это очень важная мудрость. На одной из наших встреч мы с вами говорили о трех Божьих решениях, которые принял Бог, прежде чем начал что-либо планировать в своей мудрости. Первое решение – это сотворить все под себя или для себя, все им и для него сотворено. Удивительное решение, которое во многом раскрывает содержимое Божьей мудрости. Второе решение мы взяли из книги «Бытие» или увидели из книги «Бытие» – это сотворить человека по образу своему и подобию. Оно полностью вытекает из первого решения. И третье завершающее решение мы с вами видели из книги «Притчи», где говорится, что начало мудрости – страх Господень. Потом мы взяли эти все три решения, и в свете этих трех решений стали изучать в Писании планирование. И мы увидели с вами, что эти три решения подводят Бога к тому, в соответствии с чем должно совершаться планирование. И мы отметили именно фактор личности. Потому что когда Бог в своей мудрости принял решение сотворить землю по себя и поместить на землю, поселить того, кто будет по его образу и подобию, личность, вечная личность с правом выбора между добром и злом, то Бог в своей мудрости прекрасно понимал, что поселив на землю того, кто будет жить вечно и иметь вечное право выбора между добром и злом, на каком-то этапе вечности человек может сделать неправильный выбор. Бог прекрасно это понимал. Поэтому, не дожидаясь этого выбора, само планирование в его мудрости имело два направления. Первое направление – совершенная воля Божья. И мы с вами говорили, две встречи о совершенной воле Божьей. Вторая воля – это воля из учета возможного неправильного выбора человека. из учета возможного неправильного выбора. Как раз сейчас мы эту волю рассматриваем. На прошлой встрече мы рассматривали и говорили, и на этой встрече мы также будем рассматривать и говорить о воле Божьей из учета возможного неправильного выбора человека. Вы скажете, брат Олег, зачем мне знать об этом? Вы живете как раз в тот период, когда во многом вам приходится руководствоваться волей Божьей из учета неправильного выбора человека. Во многом. И если вы не знаете, что вам доступно в этом, то вы можете продолжать жить так, как будто вы еще не покаялись. Поэтому мы продолжаем с вами рассматривать эту мудрость, воля Божия, из учета возможного неправильного выбора человека. Я хочу отметить некоторые основные тезисы из 19-й встречи. В 19-й встрече из Писания мы отметили, что Бог не планировал ошибки человека, но Он их учитывал. А выход из последствий этих ошибок он запланировал. У нас есть два прекрасных места Писания. Первое из книги Откровения, второе из 1 Петра, которое говорит о том, что Агнец Божий был приготовлен Богом еще прежде создания мира. Заметьте, Бог еще не сотворил ни земли, ни начальных пылинок вселенной, но Агнец уже был приготовлен. И мы знаем, почему Бог приготовил Агнца прежде создания мира. Потому что Он запланировал человека сотворить по образу своему и подобию. Бог учитывал возможный неправильный выбор человека. Не планировал, но учитывал. Мы об этом с вами говорили, что вход человека в грех был Богом учтен, а выход человека из греха был Богом запланирован. Это тоже очень важно помнить. Об этом говорит нам Писание, об Агнце, который предназначил Бог еще прежде создания мира, а явился в последнее время для нас. И многие другие места Писания мы с вами рассматривали, из которых ясно и понятно, что Бог учел, а что Он запланировал. Также я хочу прочитать тезис, который тоже очень важен. Важный в нашем изучении был на прошлой встрече, что волей Божией из учета возможного неправильного выбора есть то, что учтено, а есть то, что приготовлено Богом для устранения того, что учтено. Мы с вами тоже подчеркивали о том, что Бог никогда не планировал, чтобы человек болел. Но дар исцеления вам нужен только сейчас. Когда наступит совершенное время, вам нечего будет исцеляться. Так же, как и знание бесов, вам не нужен будет в совершенное время. Но Бог учел, что если человек в свое время сделает неправильный выбор, и на земле начнутся процессы, которые он не планировал, но учитывал, то людям, живущим на земле в этот период времени, понадобится то, что будет устранять то, что он не планировал. А вы думаете, зачем вам все оружие Божие? Я просто подчеркиваю эти важные моменты, потому что иногда у людей возникают вопросы. Брат Олег, а почему это? Зачем это? Почему это? И в целом это рисует картину о том, что Бога невозможно поставить в ситуацию, что делать. Всегда об этом помните. Меня это благословляет тем, что на этой земле нет ни одной проблемы, из которой не был бы уже известен выход. Потому кому не достает мудрости в какой-либо ситуации, да просит у Бога, дающего всем, просто без упреков. Ни одной проблемы не существует, из которой бы не был уже известен выход. Другое дело, если вы его не знаете в своей голове, это не значит, что его нет в вашем духе. Понимаете, ваша голова ограничивает вас. Единственное ограничение, которое в вашей жизни, и источник этих ограничений, это содержимое вашего ума. Потому что там не все мудрость Божия. В процентном отношении я этот вопрос не трогаю, потому что я могу сказать только верой. Но в процентном отношении велик процент того, что много еще мудрости земной, душевной, бесовской. Именно она является причиной многих вопросов, которые вы задаете. И многих отсутствий ответов, которые у вас есть. Поэтому вы заходите в молитвенную комнату и спрашиваете это у Бога, и правильно делаете. Но иногда люди не заходят в молитвенную комнату и не спрашивают у Бога, а остаются с вопросами, которые приводят к нехорошим последствиям. Научитесь задавать Богу вопросы, научитесь принимать ответы. Помните, жизнь с Богом – это диалог, а не монолог. Это общение, это нормально. Общение. Потому что дом, разделившийся сам в себе, не устоять этому дому. Общение – это нормально. Просто в свое время мы выросли в таком обществе, Где если ты много разговариваешь, ставь это на место. Молчи себе. Нет, с Богом надо разговаривать. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами говорить о воле Божьей из учета возможного неправильного выбора. Продолжаем, и сегодня мы также будем рассматривать определенную Богом мудрость. Еще раз напоминаю, что Бог не планировал неправильный выбор человека. Всегда об этом помните. Потому что есть определенные учения и целые деноминации. Я не буду их называть, как они называются, но цель этих учений – показать, что все, что происходит в жизни человека, запланировано Богом. Все. Человек и шел, упал, сломал ногу – это запланировано Богом. Человек и шел, умер – запланировано Богом. У человека что-то пропало – запланировано Богом. То есть есть целые деноминации такого характера. Я не буду называть, как они называются на самом деле, но есть такое. По причине чего? По причине невежества Божьих путей, Его планов и Его намерений. Но опять-таки, это было на тот период времени, на тот период. На сегодняшний день нам открывается больше, нам доступно знать больше. Больше света стало. А если больше света, то, поверьте, нам доступно больше. Потому что теперь меньше того, что ограничивает нас, меньше того, что останавливает нас, и больше того, что делает нас дерзновенными и наезжающими на царство тьмы. И это радует. Это радует. Поэтому будем позволять дальше мудрости Божией работать с нашими умами, наполнять наш ум. Хорошо. Возвращаемся к воле Божией из учета возможного неправильного выбора. И я хочу вернуться опять к человеку. Потому что человек был сотворен Богом так, что он не может... Слышите, не может, да и нет необходимости вносить на землю что-то ранее несуществующее в мудрости Божьей. Возможно, вы об этом не знали. Не, я понимаю, что вы, может, где-то услышали слово «Эврика». «О, я открыл». Нет, ты не открыл, ты узнал. Все изобретения – это не открытия. Это вы узнали. И поверьте, если бы Богом не было определено на это время это узнать, это бы и не узнали. Я просто хочу, чтобы вы понимали это. Я знаю, что у вас, в вашем духе находятся такие эврика, такие необходимые для этого мира и вещи, и изобретения, и знания. Но за счет того, что вы настолько научены руководствовать своим умом, что, знаете, в вашем духе как будто пробочка какая-то, которая мешает выйти этому наружу. Но когда оно вырвется наружу, вы больше никогда не останетесь прежним. Вы вспомните эти слова. Как только ваш дух откроется, и выходить оттуда будет по полной программе, а не через такую щелочку, вы больше не сможете оставаться прежними. Другое дело, если у вас будет недостаточно мудрости, вы можете сразу наломать дров, побежав выпуливать всем, что выходит из вас. Ох, мне такое открылось, и вы будете... И вас предадут анафеме. Потому что они абсолютно не понимают, о чем вы говорите. Как в свое время мне открылось это откровение «Два царства, две системы». О, я на радостях. Это откровение, бегом, и меня предали анафеме. Сказать, вы что? Ты что, пишешь пятое Евангелие? Вам еще просто такого не говорили. Меня обвинили в том, что я пишу пятое Евангелие. Два царства, две системы. Да, вот такие вещи. Но слава Богу, Бог давал мудрость, и я понимал, что время молчать, время... Всему свое время. И не только время. И всему, и со всем свои люди. Не все можно говорить всем. Видите, как мудрость приходит. Слава Богу. Вам уже проще, потому что вы здесь это услышали, и вы уже не будете торопиться. Но кто-то получил по затылку. Ради того, чтобы вы не получали по затылку. Слава Господу. Хорошо. Ну, на каждого его ноша ложится. Хорошо, еще раз отмечаю, что человек не сотворен так, чтобы вносить что-то новое. Всегда об этом помните. Человек не сотворен Богом так, чтобы утверждать что-то, как совершенное, ранее несуществующее и необходимое всем творениям. Человек так не сотворен. Удивительно, это мудрость, потому что мы думали, что входя в молитвенную комнату, мы должны рассказывать Богу о наших нуждах. И это глупость. В молитвенную комнату надо заходить, чтобы узнавать, что Он приготовил и в чем мы имеем нужду. Вы понимаете разницу? Потому что то, что Он приготовил, оно совершенно, оно для вас полезно. Молитвенная комната — это не чтобы мы Ему рассказывали, потому что это реакция на грех. А молитвенная комната — чтобы узнавать, а потом говорить или творить. Я приведу вам место Писания, книга Екклесиаста, 1 глава, 9 стих, в которой говорится, что нет ничего нового. А если нет, то нет. Другое дело, что-то может быть новое для вашего ума. О! Но оно новое для ума. И я вам хочу сказать, то, что новое для ума для вас сегодня, у вас еще в вашем духе на вечность нового для ума. Когда я получил первое откровение, такое глубокое откровение о вере, я сказал, вот это оно. И я старался это откровение держать так, чтобы меньше кто-то, знаете, как, ну, дети есть дети. Мой песочник. А то вдруг узнает. Потом получил следующее, потом следующее, потом следующее, потом следующее, потом следующее. И я понял, бездна премудрости Божией. Я вылез из песочника и понял, что все это я как раз узнаю, чтобы отдавать, а не складывать в себя в песочнике. Я хочу сказать то, что у вас его больше, чем может вместить ваши мозги. Больше. Нет ничего нового. Богом в его мудрости для земли и для всех живущих на ней уже все распланировано на вечность. Слышите? Богом уже все распланировано, и того, что Он не запланировал, оно учтено. Есть то, что запланировано, а есть то, что учтено. А то, что учтено, им не запланировано. Мне нравится этот стих, я прочитаю вам из книги Притчей, 11 глава, 21 стих. Он хороший такой. «Можно поручиться». То есть, это буквально можно сказать, «Я тебе гарантирую». То есть вы можете в этом плане смело говорить, я тебе гарантирую. Можно поручиться, притча 11 глава, 21 стих, что порочный, давайте я дам вам определение слова порочный, потому что определение слова порочный очень хорошо рассматривать через Ветхий Завет, где говорится о порочных агнцах. То есть порочный агнец — это тот, который не годится для жертвоприношения. Он бракованный. Слышите? Несовершенный, бракованный, нехороший. Негодный, тот, который Бог не планировал, учтенный, можно сказать так, можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Можно гарантировать. Не, конечно, если вы скажете это неверующему, то это конфликт, как я в свое время сказал один раз. Я много пробовал вещей. Видите, я делюсь с вами, потому что некоторые вещи я уже попробовал. Я уже попробовал евангелизировать верующих через то, что сказал, что им принадлежит по 28-му Деветерозаконию. Как-то был на день рождения, мы посидели, пообщались, я собирался уходить. Они говорят, ну, счастливо вам ехать. Я говорю, я туда еду счастливо, а про вас я не уверен. И я пошел. Все. Меня догнали. Что это вы имели в виду? Я сказал, вот у вас 28-го Второзаконие сказано. Больше я с этим человеком, конечно, не виделся. Ну не, я пробовал многие вещи. Я не практиковал, иных страхом спасайте. Ну, я пробовал и так, и так, и так. Многие вещи пробовал. Поэтому есть моменты, которые лучше не пробовать, если вы хотите достигнуть человека. Самый лучший путь — это завести дружбу. Но, опять-таки, я учился. Знаете, дети Божии есть дети Божии. Главное, чтобы они не всегда оставались дети в уме. Хорошо. Итак, можно поручиться, что порочный или учтенный не останется ненаказанным. То есть, появление пороков и того, что они принесут на землю, Богом при планировании естественно физического мира и всего, что будет на нем, было учтено, но не запланировано. Вот это всегда помните. это значит, что они со всем, что у них будет, будет устранено. Устраняться. Устранено. Мы знаем, что Бог человеколюбивый. Это очень важно всегда помнить. Учитывая, что Бог человеколюбивый, и учитывая, что Бог спланировал землю под себя, то поймите, устранять порочных будет не Бог, а земля или действующие на ней естественные физические и духовные законы. То есть на земле действуют духовные законы, на земле действуют естественные физические законы. И если что-то будет устраняться, то устраняться будет законами. Я хочу прочитать вам тоже удивительную мудрость из книги Притчи, 30 глава, 21 по 23 стих. Там написано: «От трех трясется земля». Возможно, вы не знали, откуда землетрясение. Брат Олег, двигается кора. У кого? Я хочу вам прочитать из Писания, откуда землетрясение. От трех трясется земля. Четырех она не может сносить. Раба, когда он делается царем. Представляете, сколько их? А цари играют в партизаны. Поймите, знаете, что Бог сказал Аврааму? Это нашему праотцу. От тебя произойдут цари. Царь царей. Я хочу, чтобы вы просто знали, кто вы в Божьих глазах. Спину не обязательно прогибать, но вы таковые. И мудрость Божия говорит: мною цари царствуют. Потому пока цари не имеют в голове достаточной мудрости, они ведут себя как рабы. И пока цари ведут себя как рабы, то рабы делаются царями. Смотрите, вы уже сразу увидели это. Поэтому если они сидят наверху, это не значит, что они цари. Просто цари спрятались. Свято место, брат Олег, пусто не бывает. Да, не бывает. Рабы, когда они делаются царями, земля трясется. Пока цари не займут свое место, землю потрушивает. Потрусывает. Земля не виновата в этом. Но она пытается, это знаете, как вы идете, и вдруг на вас село какое-то насекомое. И ваша затрусила. Вы струшиваете себя. И до какой степени вы будете струшивать? Пока не струсите, это насекомое. Я хочу, чтобы вы понимали, земля пытается скинуть с себя все, что Бог не планировал. Это очень важно вам знать в Божьей мудрости. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб. Брат Олег, а мудрые что делают? А мудрые говорят, что им ничего не надо. Вы что, не знаете, что мудрые делают в этом? Мне ничего не надо. Мне вот три корочки достаточно. Господи, только ты. Я немножко утрирую, я просто хочу, чтобы вы понимали, таких крайностей дошли верующие. Я не думаю, что этими тремя корочками вы накормите многие народы. А я им дам евангельские брошюрки. Пусть кушают. Я хочу, чтобы вы понимали, что происходит на земле. Потому что верующие просто не обращают на это внимания. Раба, когда он делается царем, и глупого, когда он досыта ест хлеб. Ну, и здесь еще одна есть. Позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Земля трясется. Земля, поймите, почему она трясется? Бог этого не планировал. Бог этого не планировал. И земля делает все, чтобы избавиться от этого. Избавиться. Ответьте мне на такой вопрос. Когда человека бьет сила электрического тока, это говорит о том, что Бог ненавидит человека и хочет его наказать? Нет, абсолютно нет. А о чем это говорит? А это говорит о том, что он нарушил технику безопасности по эксплуатации электрического тока. Вот и все. Просто нарушил. Но я знаю, что после того, как этого человека ударит током, сатана тут же скажет ему на ухо: это Бог тебя наказал. Сатана никогда не упустит возможность, когда в жизни рожденного свыше или кого-либо происходит что-то из 28 главы Второзакония, начиная с 15 по 68 стих, проклятие, тут же шептать на ухо, что это от Бога. Я знаю, он никогда не упустит эту возможность. Он мне шептал, пока мне с ней не открылась любовь Божия. Он тоже шепчет, это от Бога. Это от Бога. Чтоб ты знал, паразит. Бойся. Чего я только не наслушался. Одно расстраивает, что он не всегда шепчет, он еще иногда и разговаривает. И плохо, что через верующих. Вот что плохо. Это расстраивает. Брат Олег, как это он может говорить через верующих? А как он говорил через одного из учеников Иисуса? Причем не через одного только. Там был еще один. Один разговаривал, а другой действовал. А вы говорите. Я не говорю, что он был в их духе. Я говорю, что он просто использовал их ум. Поэтому сатана шепчет. И, конечно, по причине того, что ум большинства верующих не обновлен достаточно, а неверующие, в принципе, в этом направлении не двигаются, то по причине этого все настолько заняты, что никому нет времени остановиться и вообще задуматься, а по какой причине это происходит, то, от чего я искуплен. Я же от этого искуплен. Это все равно, что мы поменяли гражданство. Допустим, вы были гражданин Украины, переехали жить в Канаду. А почему ко мне относятся так, как будто я гражданин Украины? Я же в Канаде жил. Просто вам нужно остановиться и задуматься. Вы граждане Царства Божьего. Слышите, подданные царя царей. На этой земле отношение к вам, оно должно быть соответственно. Я не говорю со стороны людей, я со стороны духовного мира. И если в вашей жизни происходит что-то, от чего вы искуплены, то вы должны задать вопрос. Не понял. Нет, это правильный вопрос, не понял. Потому что, Господи, почему? Узнайте, спросите, поговорите, он скажет вам почему. Но если у вас нет времени разбираться с этим, поверьте, оно само никуда не денется. Оно само никуда не денется. В книге Иеремии, 6 глава, 16 стих написано: «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних или запланированных Богом. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим». А где путь добрый? Брат Олег, это широкие врата. Не, добрый путь это не широкие врата. Потому что добрый путь это путь для духа. А широкие врата это для тела. Но мы снова и снова слышим, что по причине неверующие, верующие и неверующие в том числе, постоянно списывают все на Бога. То есть в их словах чаще всего все выглядит так, что якобы они ничего не делали, а оно просто само ворвалось. То есть я иногда слушаю, конечно, детей Божьих в этом вопросе. Брат Олег, а что я сделал? Я ничего не сделал. Но оно ворвалось в мою жизнь, оно стало разрушать мою жизнь. Знаете, если бы я не знал мудрость Божию и не знал определенных путей Божьей мудрости, я, может быть, в это бы и поверил. Но я в это не верю, потому что я знаю, что в жизни человека без его согласия и участия ничего не происходит. Ничего. Бог делает все, что хочет. Он допустил. Давайте возьмем так. Если бы Бог делал в вашей жизни все, что Он хотел, послушайте меня внимательно, и Он допускал, тогда какой смысл в Завете? Потому что в Завете обещания. Слышите? Какой смысл в Завете? А многие места Писания при такой теории просто теряют смысл. Допустим, такое место Писания. Притча 26 глава, 2 стих. Незаслуженное проклятие не сбудется. Понимаете, если он делает все, что хочет, то какая разница? Какая разница, что он пообещал? Я дал, я взял. Хочу даю, хочу беру. Нет, Бог так не такой. Неизменный. В слове Бог. Потому если Бог что-то пообещал, то этим Он себя и ограничил. Потому не все, что хочет. Слышите? Не все, что хочет. Хочу, люблю, хочу, не люблю. Нет, ты сказал, вечно любящий Бог. Бог есть любовь. Он не может не любить. Я хочу, чтобы вы эти вещи обязательно понимали, потому что вот эти все теории такого характера, все, что хочет. Это, поверьте, это слова, которые мешают людям быть твердыми в вере. Твердыми в вере. Вы знаете, правильнее сказать так. Не то, что Бог делает все, что хочет, а правильнее сказать так. Это истина будет. Бог делает все, что Он сказал. Это правильно. Бог делает все, что Он сказал, и Он делает то, что Он сказал. Вот это правильно. Это 100%. Поэтому, если на земле что-то появляется, это не значит, что это от Бога. А именно так многое и представляется. Если на земле что-то произошло, если это произошло в моей жизни, это от Бога. А если ничего не происходит, и это от Бога. А что ж от сатаны? И сатана от Бога. Тогда в какой смысл в искуплении? Или в искупителе? Или, подожди, а кого он назвал новым творением? И это все запутывает людей. Поэтому Евангелие на сегодняшний день для верующих звучит странно. Они не могут никак поймать вкус Евангелия. Что такое Евангелие? Он делает все, что хочет. Все от него. А где Евангелие? Хорошо, я не буду сильно на этом задерживаться. Я просто хочу, чтобы вы понимали, насколько необновленный ум или мудрость земная в какой-то степени стала отражаться и на истину. Она, конечно, не изменила истину, она скорее стала искажать представление об истине. Но сама истина остается всегда истиной. Поэтому на земле, если оно что-то происходит, это не говорит о том, что это от Бога. Хотя именно такая мысль, прежде всего, и появляется. Я хочу с вами рассмотреть сейчас из Писания яркий пример человека, который в своей жизни оставил учтенное Богом. И обратился к запланированному для него. Это известный нам брат наш в Господе, Савва. Я хочу сейчас его именно рассматривать с позиции Савва. Потому что Савва – это удивительный человек. Это образец проявления религиозного духа во плоти на первом этапе своей жизни. Если вы хотите знать, как действует религиозный дух, посмотрите. Вот он, во плоти. Это не только религиозный дух, это проявление мудрости земной, это многие проявления в этом человеке. Я сейчас говорю о Савле, не о Павле, не путайте эти двух, это два разных человека. Савл это тот, который еще идет в Дамаск, а Павел это который уже после того. Это два разных человека. Савл умер по дороге в Дамаск, а Павел оказался уже в Дамаске. Чтобы вы просто понимали. Поэтому я хочу поговорить немножко именно о Савле. Потому что Савл – это идущий в Дамаск фарисей с целью убивать последователей Господа Иисуса. И вы знаете, этот человек всегда думал, что он призванный Богом фарисей. Бог меня призвал быть фарисеем. И я знаю, что наверняка были те, кто его постоянно поддерживали. Есть те, кто и вас поддерживает в том, что вы говорите, о, Бог, наверное, призвал меня быть. Бог призвал меня быть тем. Бог призвал. Есть те, которые могут сказать, да, да, да. Главное, чтобы вы чай не забрали. Они согласятся с вами. Фарисеи тоже поддерживали. Савл молодец. Он точно, Бог его призвал быть фарисеем. Так думал Савл, пока он шел в Дамаск. И так многие из нас думают, пока мисс не дойдут до того дня, когда воссияет свет и взойдет утренняя звезда в их сердцах. И вот, идя по дороге в Дамаск, он встретил Иисуса. И после того, что он узнал после этой встречи, он больше не мог оставаться прежним. Савл, идущий в Дамаск, после встречи с Господом Иисусом, понял, что он не тот, кто он в своем уме, а он тот, кто он в своем духе. Он понял, что то, чему его обучили, это не то, что Бог запланировал. Он понял, что то, чему научен его ум, это то, что Богом учтено, но не запланировано. Поэтому Савл был фарисеем в своем уме, но не был таковым в своем духе. Есть тот, кто был в своем уме, а есть тот, кто был в своем духе. И он это учел. Хорошо. И вот что я хочу отметить. Я хочу сейчас прочитать слова Савла, то, что он говорит о себе. Читаем, что он пишет. Он пишет, «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более». Вообще Савл понимал высокий уровень образованности его плоти. И, конечно, его принадлежности, потому что он был не из простых людей. Он был высокообразованный, их принадлежность была у него очень хорошая. То есть у него хорошее генеалогическое дерево, если так взять на нашем языке. И дальше он перечисляет, что давало ему это преимущество в бесславной жизни перед другими бесславными людьми. Читаем. Филиппийцам 3 глава с 5 по 6 стих. «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочной». То есть все это является тем, на что он мог полагаться и гарантированно иметь успех в бесславном мире. Как вы думаете, вообще Бог планировал это для Савла? Нет. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Потому что есть многие вещи, которые мы в своей жизни рассматриваем как Божий план. А никакого он вообще ничего не имеет. Все, что в вашем уме, это не показатель. Если оно в вашем уме. Показатель в вашем духе, но не в вашем уме. Всегда об этом помните. Мы говорим об обновлении ума, потому что именно то, что в вашем уме, доставляет вам больше всего хлопот. Я сейчас говорю о Савле, идущем в Дамаск. Я говорю о человеке, который получил откровение и расставил порядок ценностей. Он понял, что он не тот, кто он в своем уме. На это, говорит, я все могу полагаться. Но что для меня было преимуществом? Преимуществом перед кем? Преимуществом перед другими бесславными людьми. То ради Христа, переводим с греческого, ради Духа Господа, ради Духа Божьего, ради помазания, ради того, кто я в нем, ради Христа я почел щитой. Или бессмысленным, бесполезным, ненужным, неэффективным. Я хочу отметить, он не почел бессмысленным, бесполезным и неэффективным знание завета Авраама и закона Моисея. Он был хорошо, он напомнил его наизусть. Он почел бесполезным и бессмысленным все уставы фарисеев. Все их правила, эти разные законы, которые они писали друг для друга. Он почел это бессмысленным и бесполезным. Для чего? Для того, кто он в своем духе. Здесь мы видим, что есть Савл, идущий в Дамаск. И Бог учитывал, что такой человек, как Савл, в свое время будет идти вразрез с волей Божьей. Он это учитывал, но не планировал. Я хочу, чтобы вы понимали. И дальше он пишет. «Да и все почитаю читую ради превосходства познания, помазания Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести...» Стоп, давайте здесь остановимся. Слово «приобрести» не говорит о том, что Духа Божьего в нем нет. Это уже после покаяния. Здесь он говорит о том, чтобы глубже познать. Глубже познать, чтобы приобрести Дух Господень, помазание Христа. То есть вот такой истинный порядок ценностей. Но вы знаете, что удивительно? Я хочу обратить на ваше особенное внимание. Давайте обратим свое внимание. Когда Бог приготовил Агнца? Прежде создания мира. Смотрите, Савл, идущий в Дамаск, встречает Агнца. Через Агнца он принимает свое прощение. Агнец был еще прежде создания мира. Я хочу, чтобы вы понимали, что в Божьем плане, в Его мудрости, ваша жизнь тоже была, это все расписано. Бог не планировал, что вы где-то попадете в какую-то халепу. Но Он приготовил Агнца, через которого вы выйдете. Бог не планировал, что Савл, идущий в Дамаск, будет фарисеем. Потому что в Божьем плане он апостол. Но Иисус встал на пути. Савл упал, Савл получил откровение, и через Агнца Савл выходит из этой глупости. То есть Иисус – это тот, через кого мы входим в Божий план, и через кого мы освобождаемся от всего, что Бог не планировал. Все это в нем, поймите, мы еще сейчас до него дойдем. Я просто хочу, чтобы вы это увидели через Савла. Через Савла. Потому что это прекрасный пример того, как это совершается. То есть Агнец был предназначен еще прежде создания мира. А вот Иисус, а вот Савл, а вот его выход, а вот его освобождение. В мудрости Божией есть все потребное для жизни и благочестия человека. Поэтому человеку не нужно жить мусором этого мира. Все это он почел за сор. Потому что мусор мира – это то, что Богом учтено. Если человек прилепляется к мусору и будет за него держаться, то Богом, на Богом спланированной земле устраняться будет все, что мусор. Мне нравится, как Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь?» Давайте мы здесь немножко разберем. Иисус это говорил в период своего земного служения. Но это касается и сейчас. Когда Он говорит, кто хочет душу свою сберечь, Он не говорит о душе, как о составляющей духа. Он говорит о содержимом ума. Или кто хочет сберечь ветхое содержимое своего ума, тот потеряет душу свою. Потому что содержимое ума ветхая или мудрость земная, она всегда приведет только к одному, к мусору. Она ведет к мусору. Скажите, что вы вообще делаете с мусором, который у вас собирается дома в мусорном ведре? Вот Иисус сказал, кто хочет душу свою сберечь, кто будет сберегать тот мусор, который он насобирал за время в греховной жизни, тот потеряет ее. А кто потеряет, кто обновит свой ум, устранит этот мусор ради меня, то сбережет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а именно к этому стремится мудрость земная, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вы знаете, какими простыми словами можно сказать это? Мусор будет убираться вместе с мусорником. Вы должны понимать, как это происходит. Я знаю, что люди часто задают вопрос. Может, вам задавали. Вы говорите, что Бог есть любовь. А почему люди умирают и идут в ад? Если Бог не сделал или не создал ад для человека, а для падших ангелов, то почему туда идут люди? А кто вам сказал, что туда идут люди? Я могу сказать, в ад ничего истинного и праведного не идет. Туда идет мусор. Куда вывозят мусор? Его возят спаливать. Пусть люди не держатся мусором. Я хочу, чтобы вы понимали, туда вывозят мусор. А если люди держатся за мусор, то при чем здесь Бог? Бог всем повсюду повелевает, покайтесь, не держитесь за мусор. Мусор вывозят спаливать. Мусор вывозят спаливать. А если мусор или за мусор держится, то подождите, при чем здесь Бог? В чем его вина? И тем более, что Иисус об этом предупреждал. Через Иоанна Крестителя предупреждал, потом сам предупреждал. Я хочу вам прочитать слова через Иоанна Крестителя. Матфея 3 глава 11-12 стих. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Пожалуйста, не будьте соломой. А другое место Писания говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». А вы знаете, почему они не приносят плода? А плода они не приносят, это хорошо видно из слов, сказанных Иисусом Никодиму. Я прочитаю из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 19-21 стих. Там написано, «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир». Это все равно, что вы решили сделать генеральную уборку вечером, после работы. И включили свет, и увидели весь мусор. Вы знаете, как те, кто штукатурят стены, а именно чистовая штукатурка, как проверяется, насколько она идеальная? Фонариком. Просто фонарик прикладывается к стенке. И все неровности тут же как на лицо. Фонариком. Свет пришел в мир. Слышите? А дальше написано, но люди более возлюбили тьму. нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны». То есть цель света – высветить незапланированное Богом. С какой целью? Чтобы это устранилось. Вы знаете, что покаяние – это преимущество верующих. Вы можете покаяться и быть свободными от греха. Неверующие не каются, потому они не свободны от греха. У вас есть прекрасное преимущество. Покайтесь, если вы знаете, что вы сделали что-то не так. Свет высветит незапланированное Богом, чтобы человек от этого избавился. Иначе он будет устранен вместе с учтенными. Смотрите, что говорит мудрость Божия об этом. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». Дальше написано в книге Притчи, 24 глава, 19 стих. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущник, светильник нечестивый угаснет». То есть Писание постоянно говорит нам о том, чтобы у нас, пока есть возможность очиститься от нечистот самых разных характеров, нужно очищаться, потому что нечистоты будут вывозиться на мусор. Спаливаться. В Писании написано, в огне откроется, кто из чего строит. Вы знаете, огонь уже горит. Вокруг нас постоянно горит огонь. Этот мир – это огонь. Постоянно горит огонь. Потому в огне откроется, и кого дело устоит, а у кого не устоит. Надо скорее выбрасывать весь мусор. Потому что Бог его учитывал, но не планировал. Но есть то, что его устраняет. Учитывая, что бездна премудрости Божией, людям надо вечность, чтобы познавать любящего Бога и его план для них. А всему, что в мудрости Божией на этой земле не отведено место, то будет устраняться, потому что нет ничего нового. В Притче 19 глава 29 стих написано: «Готовы для кощунствующих суды». И побои на тело глупых уже приготовлены давно. Задается вопрос, зачем? Поверьте, Бог есть человеколюбивый. Зачем Бог приготовил это? Чтобы останавливать. Останавливать. Вот почему нужна розга. Розга. Розга останавливает преступление, но не дает мудрость. Розга, она остановит действие, но не даст мудрость больше так не делать. Потому суд остановит преступление. Но если человек не наберется мудрости, он опять будет наступать на эти же грабли. Остановка приготовлена, чтобы человек мог исправиться. В этом тоже есть любовь и проявление любви. Итак, события, которые учтены Богом, им не запланированы. А события, которые запланированы Богом, не нуждаются в тех событиях, которые учтены. Не нуждаются. Вы знаете, Бог не нуждается в мусоре. Болезни – это мусор. Это мусор, которым не нуждается Бог. Почему верующие думают, что Бог использует сатану? Для меня это до сих пор парадокс христианского мира. Бог не пользуется мусором, и в нем нет необходимости. Тем более, Богу пользоваться услугами ангела падшего. Вы понимаете сам парадокс? Это все равно, что вы будете ходить советоваться в ясельную группу. Какое вам принять правильное решение, от которого будет зависеть ваша жизнь? Дети в ясельной группе для вас не советчики. Поэтому Бог не будет пользоваться услугами падшего ангела. Бог самодостаточный. Он совершен, Он завершен. Он во всем Бог, поэтому нет ему необходимости пользоваться услугами каких-то падших ангельских существ. Хорошо, поэтому события, которые Богом учтены, учтены Богом, им не запланированы. А события, которые запланированы Богом, не нуждаются в тех событиях, которые учтены. То есть утвержденную Богом истину невозможно ни остановить, ни отменить. В ней уже есть все необходимое, чтобы устранить то, чего в ней нет. Следовательно, какую бы ошибку ни совершил человек, живя на земле вечно, все необходимое для того, чтобы вернуть к прославленному образу жизни, Богом уже приготовлено. В этом и есть совершенность любого Божьего плана. В его неизбежном, желательном Божьем результате. Если Бог что-то наметил, все, это получится. Слышите, это получится. Меня это тоже благословляет, потому что Бог в отношении меня кое-что наметил. И я соглашаюсь, получится. Брат Олег, а если вы будете мешать, все равно получится. И я буду соглашаться, что у него получится, даже если я буду мешать. У него получится. Потому что он уже учел, как я могу ему мешать, и запланировал, как сделать так, чтобы я ему не мешал. Аминь. Это вы сказали аминь в отношении меня. Главное, чтобы вы еще сказали аминь в отношении вас. Аминь. Видите? Я верю, что Бог мой силен сделать все в моей жизни, чтобы я вошел в жизнь вечную, а не просто о ней знал. Поэтому я молюсь об этом. Я прошу, чтобы мой Господь Иисус держал меня своей рукой крепкую. И что даже если я где-то уклоняюсь, чтобы Он меня сразу выруливал. Потому что Он силен, Он знает, как это сделать. У Него миллионы способов, как такого, как я, скоординировать. А вас управы нет. Это смешно слышать. У Бога миллионов способов. Поверьте, если уже на Савла, в Дамас, идущего в Дамаск, управа нашлась, а Савла вообще оппозиционер, серийный убийца, рецидивист, религиозный фанатик, там терминов столько можно повесить. И заметьте, одно, и что повелишь Господи сделать? Вот и весь разговор. Я знаю, как я покаялся. Видите, мне никто не проповедовал Евангелие. Мне просто приснился один сон, после которого я проснулся в холодном поту. И я понял, что надо что-то делать. Без всякого Евангелия. А почему? Потому что моя мама молилась. И Бог пришел ко мне ночью. И знаете, что Он сказал? Я знаю все твои дела. И если бы я хотел тебя убить, я тебя уже давно бы убил. Все, я понял. Мне много не надо было говорить. Я понял, что надо искать выход. Другое дело, я не знал, где искать выход. Но Бог показал, где его искать. О, Бог тебя. Нет, Бог пришел и сказал, если бы я хотел, то я бы тебя уже давно убил. Но у него нету таких планов, потому что он искупитель мой. Поэтому я первое, что я познал, это Божью любовь ко мне. И после этого всякий раз, когда кто-то мне говорит, Бог тебя, я говорю, стоп. Если у тебя такой Бог, меняй его скорее. Потому что Бог есть любовь. И в этом есть совершенность Божьего плана. Если Бог что-то запланировал, Он это осуществит по-любому. Книга Исаия, 46 глава, 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Мой совет совершится, и все, что мне угодно, я сделаю». Если Бог что-то запланировал сделать, Он сделает. Если вы еще будете с Ним в согласии и с удовольствием принимать Его планы, я вам точно говорю, вы войдете в жизнь вечную. Держитесь Его воли в отношении вас. Если вы будете держаться вечного, то вы войдете в вечность. Потому что Иисус получил эту заповедь от Отца. Иоанна 12:50. «Я знаю, что заповедь Его есть – жизнь вечная». Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец. Жизнь вечная. Бог хочет, чтобы ценности вечности в наших умах уже сейчас насаждались. Слышите? Чтобы не получилось так, что мы войдем в Царствие Божие, а там скажем, о, да нам это все не надо, что там брат Олег учил. А зачем? Что надо? А теперь оно уже нам не надо. Вечные ценности должны насаждаться здесь. И должна просто произойти передача эстафеты. Мы это ветхое тело оставим, получим новое, но ценности те же. Те же. Вот в чем особенность вечных ценностей, особенно мудрости Божией. Хорошо, давайте мы подведем итог нашего исследования из Писания второй группы. Я напоминаю вам, что мы с вами рассматривали вторую группу. А что это за вторая группа, я вам скажу. Знание, необходимые детям Божьим для жизни на несовершенной земле на период несовершенства их души и тела. Мы с вами отметили две группы знаний, которые находятся в воле Божьей из учета незапланированных действий человека. Это первая группа знаний. Архив, Божий архив, мы будем говорить на следующей встрече об этом. А вторая группа знаний, это вот это. Знания, необходимые детям Божьим для жизни на несовершенной земле, на период несовершенства их души и тела. Напомню, что эти знания были приготовлены Богом в Его мудрости прежде создания мира. Прежде создания мира, исходя из принятых им решений. Давайте мы посмотрим или системно разобьем эти знания, что они собой представляют. То есть мы можем увидеть из Писания в этих знаниях следующее, что Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил все необходимое пророческое слово и действие для проявления Искупителя во плоти на земле, прежде создания мира. Бог также приготовил, как человеку принять свое искупление и прощение для начала восстановления. Также приготовил, кем человек становится после принятия Божьего искупления и прощения на пути к совершенству. Также Бог приготовил, что у человека становится совершенным, а что остается прежним после принятия им Божьего прощения. Также Бог приготовил, на чем несовершенному душой и телом человеку основывать свою жизнь в несовершенном мире. Также как и посредством чего несовершенному душой и телом человеку жить на несовершенной земле в прощении Божьем. То есть все это находится в Божьей мудрости, записанной Божьей мудрости и явленной Божьей мудрости. Все это находится. Брат Олег, мне это сложно все зафиксировать. Я сейчас не говорю о том, чтобы вы это фиксировали. Я говорю о том, что те ценности, которые мы вкладываем в свою голову, они как светильник. В свете твоем мы видим свет. Чем ярче эти ценности в нашем духе и в нашем уме, поймите, тем не узнаете вы больше нового, тем больше вам становится понятнее, что у вас есть и чем вам уже надо пользоваться. Я вам могу сразу сказать, когда вы попадете в Царствие Божие и станете абсолютно совершенными, у вас не будет больше Духа Божьего, чем у вас уже есть. У вас не будет больше даров, чем у вас уже есть. У вас не будет больше наследия, чем у вас уже есть. У вас вообще много чего не будет больше, чем у вас уже есть. Брат, тогда почему я не пользуюсь? Потому что вы знаете меньше, чем у вас есть. И это проблема. Вот тут. Потому что если бы у вас было вот тут, все, что у вас вот тут, то я думаю, что с вами было бы очень рядышком тесно. Очень тесно было бы. Вы бы переезжали, наезжали, вы бы никогда бы не сошлись спокойно, если кто-то сказал, а у меня здесь почухалось. Ты искупленный. Я немножко, конечно, к этому с милостью отнесусь. Итак, во второй группе находятся практические знания того, как несовершенному душой и телом человеку продолжать жить на несовершенной земле до полного его восстановления в совершенной воле. Меня это благословляет. Представляете, у нас есть все, чтобы даже будучи несовершенными, быть победителями. Меня это благословляет. Представляете, у нас есть все, чтобы в этот период несовершенной земли, будучи несовершенными телами, несовершенным умом, одерживать совершенные победы. Как мы устроились хорошо? И это надо практиковать. Слышите? Это надо практиковать. Поэтому обновление ума – это жизненный важный процесс. И чем больше вы будете обновляться умом, тем ярче утренняя звезда, тем ближе Он к вам, а Он и так уже настолько близко к вам, Он в вашем духе. Но будет приходить осознание, слышите? Осознание этого. Осознание. Конечно, изучив то, что мы сейчас с вами посмотрели, исходя из этого, нам станет намного глубже понятнее, что такое или какова цель Божьего архива. О, вот именно мы сейчас подходим как бы к одной из основных целей вообще этого семинара – Божий архив. Божий архив. Потому что Божий архив – это то, как раз что должно быть в нашей голове. Это то, кем нас вот Бог видит. Это то, кем Он нас уже знает. Это то, что у вас уже есть. Это то, кто вы есть. Это Божий архив. И я вас буду знакомить с этим архивом на следующей нашей встрече. Я верю, что вам будет намного проще это вмещать. Вы скажете: брат Олег, откуда вы это все берете? Из Библии. Из Библии. Опять-таки, вы правильно понимаете, если это я беру, это не значит, что это у всех должно быть браться. Бог каждого человека призывает, меня призвал к этому, чтобы я работал с Божьей мудростью и открывал Божью мудрость. Ваша часть это слышать, вмещать, и Дух Святой работает с вами, потому каждому свое. Но я хочу сказать, то, что у вас, в вашем духе находится, оно тоже нам нужно. Оно нам нужно, поймите, оно нам нужно. Не, я понимаю, что в вашей голове есть 25 рецептов салата оливье, тоже нужно. Но то, что в вашем духе, нужней. Нужней. Я говорю, нужней. Давайте уже вынимайте оттуда это все. Люди сидят и думают: о, кто бы изобрел вот это, вот это. Так оно же в твоем духе. В твоем духе. Возможно, я опять-таки не буду утверждать, но возможно в твоем духе, а возможно в духе твоего соседа. Возможно. Но то, что в моем духе, оно выходит. Я не прилагаю огромных усилий, чтобы принять ту мудрость, которой я с вами делюсь. Все, что мне нужно, это просто сесть, помолиться и писать. И все. И я пишу. А оно просто приходит. И я пишу. Оно просто приходит. Вот я сегодня сидел и писал. С 12 часов. Просто писал. Писал, писал. До 7 часов писал. Брат Олег, как вы можете так долго сидеть? Поймите, каждому своя благодать. Для меня сидеть и писать, я наслаждаюсь. Наслаждаюсь, когда этой мудростью пишу, исправляю. Мне радует это. А кого-то это раздражает, потому что ему своя благодать. Он любит копать траншею. Ой, траншею копать. Дайте больше кубометров. Для него это благодать. Каждому свое. Поэтому никогда не обращайте на эти внимания. Кто-то пишет, кто-то копает, кто-то еще что. Каждому свое. Поэтому никогда не смотрите, не осуждайте. Это удивительная просто вещь и мудрость. Некоторым нравится возиться на грядке. И Бог помазывает их делать, быть аграрных в каких-то вопросах. Главное, пользуйтесь этим всем. Потому что Бог отворит определенное время, когда Его народ будет это принимать и практиковать. Потому что мы пойдем дальше. Поверьте, то, что мы сейчас узнаем, мы пойдем дальше. Потому что Иисус хочет, чтобы его знали. Я знаю, что каждому присутствующему намного приятнее иметь дело с профессионалами. Поэтому Иисус хочет иметь дело с народом, который сведущий в его мудрости. Потому что дел много, нужно сделать. А с детьми, поверьте, с детьми я имею в виду умом, очень сложно много сделать. Очень сложно. Поэтому Бог хочет, чтобы Его дети были зрелые. И мудрость Божия всегда приводит к зрелости. К зрелости. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свою мудрость. Мы вообще благодарны за все, что Ты делаешь для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что не безразличны к тому, какой у нас уровень. И мы просим Тебя, держи каждого из нас своей рукой крепкую, мужцою, высокую. И мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы даем Тебе полную власть, что если мы хоть в чем-то уклонимся, направо или налево, духом истины своей наставь, просвети очи сердце и помоги не уклониться ни направо, ни налево. Мы желаем исполнить Твою волю, Твой план, Твои намерения во всей полноте во имя Иисуса. И мы держимся, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Мы благодарны Тебе за ту мудрость, которое Ты просвещаешь в очи сердца нашего. Мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь, ведешь, производишь и хотение, и действия. И мы верим, что мы будем научены Господом. Я также, Отец, молюсь за каждого присутствующего, чтобы помазание Духа премудрости и откровения расторгло всякое бремя и ярмо в их жизни, чтобы ни одна сфера жизни не оставалась во тьме во имя Иисуса. Пусть свет Твой прольется в каждую сферу их жизни, и да увидят они всякую тьму, и да устранят ее во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. И мы верим, Иисус, что Ты помазан. Мы верим, Иисус, что Ты пришел в жизнь каждого из нас, чтобы мы не оставались прежними, чтобы мы возрастали в Божьей мудрости, укреплялись в Божьей мудрости и были во всем такими же, как от кого мы произошли, от Бога живого. И мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Благословляем Тебя и благодарим. Во имя Иисуса. Аминь.